Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее России наступило в Минске. На протяжении почти четверти века разговором в Москве часто было, что Белоруссия своего рода заповедник Советского Союза. На Западе Белоруссию, Минск, режим Лукашенко называли последним диктатором Европы. Но по мере того, как развивалась историческая ситуация, становилось понятно, что российский режим и белорусский режим все более похожи. И более того, что режим Лукашенко с интервалом в 5-7 лет опережает то, что происходит в России. Удалось ли Лукашенко сохранить белорусский суверенитет, построить по-настоящему независимое государство? Каково будущее независимой Белоруссии в свете планов возможной интеграции с Россией? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
20 лет Беларусь виднеется советским заповедником, последней диктатурой в Европе. Уже четверть века страна не знает другого президента, политические партии – фикция, независимая пресса отсутствует, оппозиция раздавлена, а люди боятся публично высказывать свое мнение. По мере перерождения политического режима в России стало понятно, что соседи очень похожи по своему политическому устройству и отношению к демократии. Правда, пока по части советизации, изоляции от стран Запада и авторитаризму – Беларусь обходит Россию лет так на 5-10. В начале сентября страны согласовали программу экономической интеграции, которая предусматривает к январю 2021 года частичное объединение их экономических систем. Все детали пока держат в тайне, однако уже известно, что будет создан единый налоговый и гражданский кодексы, а также совместной регуляции будут подлежать нефтяной и газовые рынки. Учитывая масштабы экономик России и Беларуси, выглядит это скорее поглощением, а не слиянием. Если страны так типологически схожи, то возможно ли в будущем их интеграция и приведет ли это к объединению двух государств к 2024 году?
Ответить на эти вопросы помогут наши сегодняшние гости. Это философ Максим Горинов. Добрый день, Максим. И белорусский политолог Павел Усов. Добрый день. Вы знаете, вот буквально из новости, из повестки последних дней, сейчас Министерство внутренних дел в России, что называется, выкатило иск на 18 миллионов рублей к оппозиции за шествие в конце июля и в августе 2019 года. То есть оппозиционеры сами должны оплатить усилия по своему разгону. Я вспомнил, что точно такая же практика существует в Белоруссии, потому что мои белорусские друзья как раз говорили мне, вот подождите, вот вы дождетесь, и, так сказать, будет точно то же самое, что в Беларуси, вы будете сами оплачивать ваши, так сказать, заключения, суды, задержание под стражей и, так сказать, работу, внеурочную, сверхурочную работу ОМОНовцев по разгону вас дубинками. И даже вроде как слышал, что в Беларуси даже смертную казнь оплачивают из средств, собственно, арестованных средств приговоренного.
Ну, такого я не слышал, чтобы приговоренные сами себя расстреливали, в плане оплачивали.
Кстати, практика гитлеровской Германии была, там это было. Ну вот я хотел, да, просто задать эту тему, что это то, я сейчас в 2019 году впервые воочию увидел то, что вот белорусские друзья давно мне говорили. У вас все то же самое, что у нас, но с задержкой на несколько лет. Вы согласны?
Дело в том, да, я согласен. Ну, не в том плане, что Беларусь опережает Россию по авторитарным тенденциям, потому что на постсоветском пространстве есть и возникли гораздо более жесткие авторитаризмы, тот же Туркменистан, или Казахстан даже, и тот же Узбекистан гораздо более жесткий, прикоренный.
Казахстан вы считаете жестче?
Жестче. Гораздо жестче даже, чем белорусский. Именно из-за того, что Беларусь все-таки граничит с Европейским Союзом, и Лукашенко пытается иногда припудривать себе носик. И в последнее время как раз возникает тенденция называть белорусский авторитаризм авторитаризм с человеческим лицом. И уже нет особо среди европейских политиков, желающих называть Беларусь последний авторитаризм или последний диктатура.
Да, потерял Александр Иванович эту корону.
Но его это не беспокоит. Наоборот, он на этом выигрывает. А что касается вот похожести, как я уже говорил, практически все авторитаризмы, они похожи. Но в Беларуси изначально криминализация политических процессов, она происходила. В плане каком криминализация? Что в Беларуси не садят за выражение собственного мнения, за участие в каких-то протестах политических, а садят за криминальное административное преступление, за ругание матом, за размахивание руками. Даже были случаи, что на одном из шествий в 2007 году участвовал глухонемой, и его посадили, арестовали, задержали и приговорили за то, что он вот выкрикивал какую-то нецензурную брань. А два года назад ввели изменения в законодательство по организации массовых шествий, что действительно те, кто организует, должен оплачивать охрану, скорую помощь, ну и так далее. И получается, что да, вот вы участвуете, вас разгоняют, но вы предварительно должны за это заплатить. И первый случай такой вот вопиющий был в 2010 году, когда состоялась вторая революция, неудавшаяся в Белоруссии, когда было задержано, частично избиты практически все кандидаты на президента от оппозиции. Тогда впервые в Беларуси произошли довольно-таки серьезные столкновения с попыткой захвата административного здания. Это Дом Советов, где размещался и размещается Центральный избирательный комитет. Там разбили стекла. И во время судебного процесса администрация здания этого Дома Совета, в советское время построенного, в иск выдвинула в отношении оппозиции, чтобы они должны были возместить.
Оплатить стекла.
Да, они возместили. Этот вопрос был снят, но, однако, так или иначе, всех участников, которые были задержаны, и наиболее активных посадили.
Ну да. Но то здесь все-таки типологически очень схоже. Я вспоминаю, Максим, я читатель, подписчик вашего Facebook, как вы, так сказать, проезжали по улицам Москвы после разгона митинга оппозиции, вот эти вот зачищенные гранитные пространства, и стоят, собственно, щиты и каски полиции и Росгвардии, и вы говорите, так это же Минск, практически минская картинка.
Ну да, было очень интересно наблюдать за тем, как в Москве убирают вот эти все ларьки, которые здесь находились, на чистых прудах, если помните, когда началась вот эта вот реконструкция Москвы, когда они все это убрали, и еще не почистили, и стало понятно, как это будет выглядеть, это было очень похоже на Минск, потому что Минск это тоже, в общем, чистые улицы, сталинский ампир и вот чистые пруды, которые, ну, в общем-то, отчасти тоже сталинская застройка, она вот, картинка та же самая. Да, они, и было такое, это как бы такое, то, что у тебя напрашивается само собой, да, первая аналогия, ну да, они играют в эту игру. Они посмотрели, как это выглядит в Минске, им нравится. Это очень похоже, они согласны, что выглядело это именно как.
Ну, если от стилистики отвлечься, чисто вот политологически посмотреть, траектория Лукашенко и вот те вещи, которые предпринимал Лукашенко на протяжении последних там двух десятилетий. Вот. Мне кажется, что действительно российский режим, он их повторяет. Вот фактически, так сказать, национализация всех активов, да, замыкание на себя всех основных финансово-экономических потоков, консолидация власти, возникновение, так сказать, персоналистского режима, подавление СМИ и оппозиции, разрыв постепенно, выдавливание всех западных НКО. То есть, я смотрю, буквально шаг за шагом, как строился белорусский авторитаризм, фактически был воспроизведен в России.
Понимаете, в чем разница? Лукашенко все это делает, но нужно понимать, что самолет из Минска в Вильнюс летит 35 минут. Белорусы являются чемпионами в мире по количеству шенгенских виз на одного человека.
На душу населения.
Да? То есть там получается, по-моему, у каждого девятого белоруса, включая младенцев и стариков, есть шенгенская виза. Да? Плюс еще у большого количества белорусов есть карта поляка, которая позволяет им
уезжать. Ну, большого. Все-таки тысяч, не надо преувеличить. Не, около 50 тысяч.
50 тысяч, но это довольно много.
Почему бы говорил 100 тысяч? Ну, ладно, бог с ним. Значит, то есть, в общем говоря, это открытая страна с открытыми границами. Огромное количество белорусов молодых обучается, пользуются программами всевозможными и обучается в вузах, ну, Запада. Да, я помню, в Стокгольме, написал, если кто есть живой, ну, то давайте пообщаемся, да, из подписчиков. И я весь вечер провел в компании белорусов. Да, потому что они кругом. Да, и у тебя получается, ты строишь авторитарное общество, да, у тебя такие же устремления, как у туркменбаши. Но народ у тебя совершенно другой. Хорошо быть авторитарным лидером в Туркменистане, да, это как бы на границе между Афганистаном и Казахстаном, да, кто знает о том, что эта страна вообще существует, но ты здесь находишься практически в центре Европы, да, и то, что Лукашенко делает, то, как он это делает, да, это очень похоже, то есть он не закрывает страну абсолютно. Да, он умудряется играть, оставаться авторитарным лидером, да, преследовать свои политические, экономические, культурологические интересы, находясь, ну, просто вот под носом у Европы. И у него это получается. То есть, например, как он играет с медиа. Да, Туркменбаши просто отменил все медиа. Здесь, в Европе, здесь, находясь там в 180 километрах от Вильнюса, ты не можешь отменить медиа, как в Туркмении. Ты должен играть изящно, да, ты должен допускать какую-то свободу. Потом как кого-то закрывать там, и так далее, так далее. Это всегда очень сложная наладка, да, которая позволяет тебе оставаться авторитарным лидером, управляя, по сути, очень вестернизированным обществом. Да, там белорусы живут, 70% граждан Беларуси обитают в городах. Да, это процент выше, чем в России. Да, и уж там в несколько раз выше, чем в Украине. Это городская страна, в которой много промышленных предприятий. Может, они отсталые, но тем не менее. Да, много молодых людей с хорошими европейскими, американскими дипломами и так далее и тому подобное. Да. И при этом ты пытаешься оставаться туркменбаши. То есть это очень европеизированный туркменбаши, очень хитрый туркменбаши. И я думаю, что российский авторитаризм, он хочет того же самого. Да. Вот если мы посмотрим на Москву, на кофейни, которые здесь открываются, они не хотят закрываться. Они хотят, чтобы было как в Беларуси, чтобы мы остаемся при всех наших авторитарных полномочиях, при всех наших властных возможностях, да, при возможности быть абсолютно безнаказанным, да, там, в восхищении социалистической собственности, да, и при этом, чтобы это все выглядело вот как бы по-европейски, вот как-то вот, чтобы ты выходил на улицу, да, там, на Садовое кольцо, и у тебя не возникало ощущения, что ты там в Ашхабаде.
Это какие-то, да, новые авторитаризмы, мне кажется, может быть, даже отчасти и на Стамбул то же самое. Если посмотреть то, что делает Эрдоган, да, создание уже консолидированного, да, авторитарного режима, где десятки тысяч гюленистов, так называемых, сидят по тюрьмам, но при этом вот все флаги в гости в Намка, туристы, кофейни, открытый Босфор и вот это вот.
Тут, я думаю, несколько таких ремарок сказать. Во-первых, Лукашенко удалось построить такой потребительский авторитаризм, потому что фактически в Беларуси сформировалась более или менее похожее на Запад потребительское общество. Там дорогие айфоны, желание хорошо одеваться, ничего не было в Советском Союзе. Именно стремление на Запад, стремление к демократизации Советского Союза было связано именно с этой проблемой дефицита вечного и желанием иметь 80 сортов колбасы на прилавках. В Беларуси вот этот потребительский заказ, он в какой-то степени обеспечен, но он был обеспечен именно также благодаря финансовой и ресурсной поддержке России. Этого не надо забывать. Что касается открытости или закрытости Беларуси и белорусской системы на Запад, то это цикличный процесс. Зависит от внутренней ситуации. Потому что если мы вспомним 2006 год, после разгона так называемой площади, система очень быстро закрылась. Был удален американский посол из Беларуси. Было полностью ограничено действие и присутствие западных НКО или фондов, также ограничена деятельность оппозиции СМИ, потом небольшой откат из-за потепления на отношения с Западом, и, кстати, он произошел на фоне войны в Грузии, и этот откат привел к определенному расширению демократического политического пространства, нового всплеска недовольства в 2010 году и еще большей зачистки политического
откат
пространства.
Откат связан с геополитическим страхами относительно России. Как только Россия показывает зубы на постсоветском пространстве, будь то Грузия или Крым, а в Белоруссии небольшая оттепель.
В Белоруссии просто тоже нужно понимать, что основная стратегия, основной подход Запада, Европейского Союза и США к Белоруссии было это продолжение вот этой вот концепции цветных революций через выборы.
Да.
И это было основой. И в 2006 году, и в 2010 году ситуация полностью коренным образом изменилась после 2014 года, даже не после, скажем так, агрессии России, а после событий кровопролития на Майдане, когда на Западе осознали, что вот поддержка этих цветных революций не дает гарантии мирного перехода к власти и осуществления какой-то стабильной трансформации. И это очень сильно напугало политических акторов в США и в Европе. И на сегодняшний день отказ полностью от концепции цветных революций. революции в отношении Беларуси, изменение парадигмы и подхода, он связан теперь с диалогом, с мирной трансформацией некой. Даже
американский посол возвращается.
Да, американский посол, представительство ЕС в Беларуси было открыто, даже Могерини собиралась приехать на днях, но у нее из-за определенных технических аспектов встреча сорвалась, дипломаты, политики приезжают. Это связано, прежде всего, конечно, с политикой России на постсоветском пространстве. Россия теперь значительно большая угроза для Запада, чем какой-то авторитарный режим, который не претендует, как с Максимом мы говорили, сжечь мир, просвещенный какой-то, локальный. Для Лукашенко главное сохранить вот это болото спокойствия.
Условно говоря, если сравнивать авторитаризмы, да, российские, белорусские, то, так сказать, белорусские хотя бы не стремится сжечь мир.
Он не претендует на какую-то экспансию. Для Лукашенко на сегодняшний день сохранить вот это вот болото спокойствия в сохранности, чтобы ничто не мешало ему дальше править.
Вот такой вопрос все-таки. Если говорить о Лукашенко, он, очевидно, создал себе, сейчас так и изложил, основу по конституции бессрочного президентства. Это что? Это путь для Путина? Путин с него будет срисовывать вот такое вот продолжение, бесконечное продолжение собственной власти?
Я думаю, Путин за последние годы смог всем доказать, что никто не знает, что думает Путин.
Ну да.
Вот. Но, учитывая как бы все остальное, ну, вполне возможно.
А какой реальный рейтинг Лукашенко сейчас?
Реальный рейтинг объективно никто не знает, каков. Но это явно не 50%. И те разговоры о том, что если бы были бы честные, справедливые выборы в Беларуси, Лукашенко бы свободно выиграл, они, конечно, несостоятельны. При организации честных, свободных, транспарентных выборов нашлось бы масса вполне адекватных кандидатов, которые могли бы быть альтернативой для сегодняшнего режима. А в этих условиях, конечно же, альтернативы быть не может.
А вот нет такого российского, кто, если не Путин?
Это раньше появилось даже, чем Беларусь.
Да?
Конечно, это особенно вот после 2000-х годов, когда в Беларуси начинается вот этот пик потребления из-за того, что нефть пошла вверх, белорусские МПЗ активно перерабатывали нефть, продавали на Запад и выигрывали в год около 6 миллиардов долларов, и это все шло на расширение потребления и увеличение уровня благосостояния белорусов, то, естественно, белорусы смотрели, а кто, если не он? А всегда оппозиционные кандидаты появлялись, ну, всего лишь год до президентских выборов, потому что раньше раскручиваться было бессмысленно, их могли бы либо изолировать, либо ликвидировать, а прецеденты такие были, поэтому с условием того, что госмедиа, как и в России, они полностью под контролем государства, то как оппозиционным кандидатам позиционировать себя? А в силу того, что сейчас появился интернет, возможно, в плане социальной сети, телеграм-каналы, интернет стал более ключевым механизмом политической борьбы, в Беларуси в 2000-х годах этого не было. Естественно, через массовые средства информации какой-то альтернативу
прорастает.
Вряд ли можно было бы сказать. Поэтому, естественно, вот эта мобилизация оппозиционная происходила в течение года перед выбором. Но и то, с учетом протестов, которые имели место и в 2006 году, несмотря на ограничения, несмотря на превентивные аресты, до этого еще, скажем, Россия не дошла, потому что, если вспомнить 2006 год, когда ключевым было протесты и революция, то в течение месяца превентивно арестовывались все активисты в Беларуси, по всей Беларуси, чтобы не допустить...
Ну вот это напоминает, да, выборы, московские выборы 2019 года, вот как раз к вопросу о схожести сценариев. Такой вопрос, Максим. Советская Беларусь, вот то, что, зачем, даже я помню, еще несколько лет назад наши студенты ездили вот просто посмотреть на вот этот парк советского периода. Но все эти демонстрации, праздники, там, праздник урожая, там даже сталинизм, линия Сталина, которая была построена под Минском, это мемориал большой военный. Это наносное или это глубинное? То есть, по сути своей, остается это такой советский народ.
Ну, насколько он остается советским, это... Ну, я думаю, что когда Лукашенко победил на выборах, это он победил среди советского народа. То есть он как бы, он говорит от лица, он обращается все свое президентство к народу и имеет подразумевать советский народ. Да, то есть все его шутки, он отлично шутит, для, когда речь идет о людях вот из районных центров. Mm-hmm. Я думаю, эти шутки, в самом деле, заходят.
То есть такой хороший секретарь обкома.
Да, проблема в том, что вот последнее время, как мне кажется, да, это такие моя крафтовая социология, вот, говорит о том, что, в общем, он начинает промазывать. Да, потому что вот его последние шутки, был случай, когда учительница в школе, по-моему, чуть ли не обматерила школьника, ее за это исключили из школы. Лукашенко встал на ее сторону и сказал, что с этими сорванцами я бы вообще там...
Я бы ему сам голову открутил.
Да, я бы ему сам голову открутил. Вот эта фраза...
А это уже не сработало.
Нет, вот это сработало бы в 70-е годы, когда белорусское общество еще было, ну, в общем, только-только из деревни. Да, там, в деревне не любят. Все знают, чего могут сделать деревенские мальчишки, забравшись в школе. Ну, конечно, нужно откручивать голову. Да? Представьте, правильно сказал. Но сейчас их уже нет. Да, самая яркая история прошлого года в Минске – это мальчик, который смог поступить в Гарвард или в Оксфорд, что-то такое. Да, то есть он выучил английский, и всегда, если знаешь, что он дома общается с родителями по-белорусски. Да, учил белорусский язык. То есть это совершенно другое общество.
Ну да, это поколенческий сдвиг, которого Лукашенко, наверное, уже не чувствует. Апеллируя к публике телевизора, да, он не понимает, что...
Он пока ее... Ну как, он пытается ее понять. Допустим, у него была смешная попытка вот с Теслой и Илоном Маска, когда он где-то к школьникам сказал, что типа вот у меня есть Тесла.
Мне Илон Маск.
И мне ее подарил Илон Маск. Да, ну как бы отличный ход, как бы он пытается зайти на территорию вот этих вот новых людей, которых он не очень понимает.
Ну да, человек, которого скорее представляешь на тракторе Беларуси.
Я говорил о том, что Беларусь это, в принципе, центр IT-сферы.
Да, да, да. Самое интересное, что как бы там в чем смысл этой шутки? У меня есть. Мне мою Теслу подарил.
Это шутка была.
Илон Маск. Нет, он это сказал в школе. Значит, кто-то в Твиттере написал Илону Маску. Ты дарил ему Теслу, и он сказал «Оу, ноу». И тут же появились по всему Минску молодые люди покупают футболки, на которых написано «Оу, ноу». Ну, типа, это не я. Лукашенко, как бы он еще, как бы он, не знаю, то ли он слишком взрослый, чтобы понять это. Он перестроится, он умный. Да, но пока вот сейчас, как бы появляется новая Беларусь, да, которая все-таки вот, как бы, он умудрялся балансировать на Беларуси, которая обучается жить в Европе. А сейчас есть Беларусь, которая, ну, в общем, в Варшаве как дома. Да, и в Вильнюс ездит пиво пить в пятницу вечером, да, там как бы есть три электрички, которые там, или две там, которые из Минска ходят каждый день, да, там смешные деньги стоят, как бы из Минска поехать в Вильнюс попить, а в Европу, да, это как бы вот за два часа езды.
На вечер, да. Продолжаем наш разговор в программе «Археология. Будущее» о том, является ли Беларусь моделью будущего России, и о том, возможно ли вообще сравнивать эти две страны, и о том, как нам быть с теми слухами, с теми утечками, которые появились в последнее время в связи с готовящимся планом объединения двух государств. Рассуждает белорусский политолог Дмитрий Балкунец в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Очевидно, что белорусские чиновники, они будут до последнего и руководство страны сопротивляться и не пойдут ни на какие вот эти вот вхождения в состав Российской Федерации. Разговоры, которые часто вбрасываются в медиа, и эти разговоры вбрасываются со стороны Беларуси, со стороны Александра Лукашенко, он несколько раз это озвучивал. Потом он, правда, когда, видимо, с ним поговорили уже в Москве, он начал уже по-другому интерпретировать то, что он ранее говорил. Он говорил о том, что вот там есть люди, которые хотят нас куда-то включить и так далее. И ведь после, особенно, Крыма, включение целой страны в состав Российской Федерации без желания населения, это будет очень серьезный удар по экономике, по имиджу России в мире и так далее. Я думаю, что в России нет таких планов. Тем более, что для этого необходима еще поддержка внутри страны. Я думаю, что такой поддержки, широкой поддержки именно вхождения в состав Российской Федерации в Беларуси нет. Хотя социологически опрос-таки никто не проводил, но я уверен, что это не найдет поддержки, широкой поддержки в обществе. А вот что касается дружбы, очень братских тесных отношений, это, конечно, есть поддержка, и подавляющее большинство белорусских граждан хотели бы иметь очень дружеские, тесные, союзные отношения с Российской Федерацией. Что сейчас происходит? Я бы сказал, что в Беларуси авторитарная система власти установилась, наверное, где-то в 96-м году, то есть уже 23 года после того, когда Лукашенко провел референдум, в котором он принял на себя все полномочия полномочий парламента, суда и всех остальных институтов власти, тем самым став таким авторитарным руководителем. Вот 23 года эта система в Беларуси, она успешно функционирует, включая отсутствие свободы медиа и так далее. В России система немножко другая. Тут все-таки есть балансы разных интересов, надо их соблюдать, и есть различные медиа, которые в том числе могут в России работать, которые отражают иную точку зрения, да, они, может, там тоже испытывают определенные сложности, но в Беларуси такие медиа вообще не могут работать. Они встроены в систему, если они работают, то они, например, там есть табу на критику первого лица. Там есть цензура в СМИ, которые называют себя независимыми или негосударственными СМИ. Они просто не могут некоторые вещи переходить, некоторые барьеры перепрыгивать. Поэтому я бы эти две системы, конечно, сравнивал, но не так сильно. В последнее время Лукашенко заговорил о транзите власти. И он несколько раз подчеркнул, что конституцию нынешнюю он не оставит своим преемникам. Значит, он боится, что преемник получит такие же диктаторские полномочия, как у него. В России тоже ведут переговоры или разговоры о каком-то транзите власти 2024 года. При этом это две параллельные истории. Я бы не говорил, там, что вот там есть проблема Путина, 24-й год, он будет ее через Беларусь решать. Этот вариант самый сложный, наверное, из существующих для российской власти. Если бы, я думаю, Путин хотел бы изменить для себя политическую систему или там продлить свои полномочия и бесконечное количество раз избираться, он бы это сделал в 2007 году. Лукашенко это сделал в 2004 году, когда он поменял конституцию и снял ограничения на переизбрание. Россия таким путем не пошла. Поэтому здесь есть, конечно, определенная сходство, но я бы сказал даже больше различий, потому что Россия все-таки идет немножко другим путем. Беларусь абсолютно авторитарная система создана, где даже выборы, наблюдение на выборах, оно вообще невозможно. За это можно и в тюрьму попасть. В России, по крайней мере, мы видим даже в Мосгордуму, при всех сложных ситуациях, инсинуациях, часть людей, которые имеют альтернативные взгляды, попали. В Беларуси это невозможно сегодня ни в каком варианте. Списки всех депутатов, всех уровней, особенно депутатов парламента, определяются лично Александром Лукашенко.
Это был Дмитрий Балкунец в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы продолжаем наш разговор с Максимом Горюновым и Павлом Усовым. Я вот хотел поговорить о Лукашенко сейчас. А он вообще является белорусским националистом? Я понимаю, что он не националист, но в каком-то смысле он же отец и хранитель белорусской нации. Вот если думать, как о нем будут говорить, скажем, через там, 20 лет в учебниках. Он же, наверное, хочет попасть в учебники истории. Можно сказать, что да, он уже попал. Что человек фактически путем своего очень умного лавирования между Западом и Россией сохраняет белорусский суверенитет.
Я бы сказал, что Лукашенко на протяжении этих 25 лет он эволюционировал. Антинационалиста, потому что он называл себя и белорусов русским со знаком качества, православным атеистом, что мы там с Россией один народ, то есть для него нации белорусскости как таковой не существовало. Он
русским со знаком качества?
Он
да?
был русский со знаком качества, либо советский человек. Вот это его две ипостаси, и он пытался эти ипостаси скорее продать даже не на внутренний рынок, а продать это на рынок России. И существовали много и слухов, и говорили о том, что у него были амбиции именно связано с строительством союзного государства, с тем, чтобы стать преемником даже Бориса Ельцина. И вот он пытался вот эту вот советскость, восстановление СССР, Союза продать каким-то образом в России и стать собирателем, собирателем постсоветского пространства, что у него не получилось. Но постепенно, когда ситуация в самой России началась меняться, он начал искать какие-то внутренние легитимизирующие средства для того, чтобы выстраивать иную концепцию, ну, это можно назвать, скажем так, государственным патриотизмом, который все-таки довольно-таки далеко стоит от национальных корней, от классического национализма. Он пытал, даже была сформирована, условно говоря, идеология белорусского государства, где, опять же, вот национальным аспектом, национальной культуры, белорусскому языку как приоритетному языку, белорусской истории, наследию от корней Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, там не уделяется достаточно внимания, все остается все-таки в приоритете советскость, Великая Отечественная война, советский период, восстановление Беларуси после, после войны, и он является как бы продолжателем и до сих пор остается продолжателем советской традиции с минимальными вкраплениями белорусскости, потому что все-таки доминирующим языком является русский язык, культура доминирующая, это российская культура, российских медиа и так далее. Поэтому на сегодняшний день говорить о том, что он является хранителем нации, я бы так не сказал, да, хранителем государства, как политических институтов, а не государства, как вот, совокупности традиций, культуры и народа, нет. Потому что государство, понятно, как институты, да, является гарантией его власти.
А нация белорусская, собственно, нация как этническое единство, она в какой степени сохранилась и развилась за вот эти 25 лет Лукашенко?
Во-первых, Лукашенко напрямую продолжает советский проект. Есть такая замечательная книга Алены Марковой, это исследовательница из Карлова университета как раз. Книжка называется «Шлях до советской нации», «Путь к советской нации».
Да.
Нужно понимать, что Белорусская Советская Социалистическая Республика, она не была... Это такой продукт марксистских дискуссий, там, австрийских. И с точки зрения марксистов, с точки зрения Ленина и с точки зрения Сталина, да, и всего большевистского аппарата, белорусский язык существует. А белорусская культура существует. Белорусы получили среднее, высшее образование на своем языке именно в рамках советского проекта, в рамках белорусского БССР. Да, и в 21-м году Москва на свои деньги, у них тогда не было денег, они большевики заказывали учебники на белорусском языке.
Ну, собственно, как практически со всеми советскими нациями происходило, которые некоторые от нуля просто создавались.
Да. Ну, не от нуля, но в общем суть в том,
без письменности были.
У Ленина, в чем смысл этого движения марксистов было в отношении белорусских народов, и вообще как бы украинцев, всех остальных народов бывшей царской империи. Предполагалось, что формирование культуры на национальном языке – это время на этап. С точки зрения Маркса, да, вот люди переедут из деревни в город, они и первые там несколько поколений, им нужна будет какая-то национальная культура, подпитка. А потом это должно уходить. Это потом понемногу должно умирать. Если, знаете, там в 56-м году было знаменитое заявление там Хрущева о том, что все, значит, большая часть граждан Украины переехала уже в города, и, соответственно, украинскую компоненту нужно ее сокращать, потому что она уже не нужна. Да? Но у людей теперь новое сознание, сознание городских людей, сознание индустриальных людей, они нацелены в будущее, это космонавты. Да? Вот. А космонавтский язык, да, это как бы русский язык, да, это как бы язык высокой литературы, а это должно отходить понемногу, по чуть-чуть должно само собой отмирать. Соответственно, это та культура, в которой вырос Лукашенко. Да, и когда он переходит на русский язык, он говорит на русском языке с сильным могилевским акцентом.
Он по-белорусски не говорит.
Не, по-русски. Не, ну, я слышал. Ну, раз в 5 лет он позволяет себе.
Пару слов.
Не, вот позволяет себе пару слов. Это абсолютно такой марксистский подход. Он считает, что как бы он уже развился. Все необходимые этапы развития уже прошли. Соответственно, вот этот вот отсталый деревенский язык, белорусская там оговорка, которая тянется, связывает его с этим вот темным крестьянским прошлым, она как ступень, да, вот у этой улетательного аппарата космического, отделяется и уходит. Мы просто полностью переходим на русский язык и движемся дальше вот в коммунизм к светлому.
Да, но движемся все-таки как отдельная белорусская нация.
Ну, по идее, как бы с точки зрения, опять же, Лукашенко живет в рамках вот этого вот марксистского проекта.
Такого неосоветского проекта.
Ну, неосоветского, почему не? Там не было перерыва, когда это.
Ну да, для него вот так как бы продолжающийся советский
проект. Он его даже
видит,
соответственно,
проект.
У марксистов дальше наступает же как бы мировое пролетарское это самое, общество, в котором все люди равны. Соответственно, Беларусь в этом смысле, в лице Лукашенко, она продолжает двигаться в
направлении. То есть можно сказать, что Лукашенко не последний диктатор Европы, а последний марксист Европы, такой практикующий.
Вот, если мы говорим об отношении Лукашенко к национальному вопросу, и только он его обыгрывает, то это абсолютно марксистский подход.
Хорошо, а в самой стране, где сильнее сохраняются национальные корни? Это деревня, это Запад и Восток? Вот есть какое-то сильное разделение по Западу и Востоку?
Вот эта вот украинская модель Беларуси, она как раз-таки не работает. И Беларусь целиком была довольно
сильной. Это западная католическая Беларусь, присоединенная, не является отдельным ядром.
Есть, конечно, есть довольно-таки большая большое меньшинство польское в Гродненской области, это порядка 200 тысяч человек, но они, кстати, да, также в какой-то степени русифицированы. А такого геополитического внутреннего разделения культурного в Белоруссии не наблюдается. И даже более, после войны западные регионы, которые были в достаточной степени обескровлены, они были заселены, ну или переведены на работу, ну, да. Туда были чиновники, учителя, как раз-таки российские. И вот Брест, он один из более русифицированных, советизированных регионов, тем более, что в период Российской империи как раз-таки вся вот эта вот номенклатура, учитель, чиновник, поп, это были выходцы из России. Можно вспомнить даже генерала Муравьева, который сказал, что не сделал русский штык, то сделает русский учитель, русская школа и русский поп. Вспомним, что генерал Муравьев был генерал-губернатором вот этого северо-западного края, Вильнской губернии. То есть русификация, она практически имела беспрерывный процесс с коротким чуть-чуть перерывом в 20-е годы. Но потом эта 20-я белорусизация, так называемая, в периоде советской истории, закончилась кровавыми репрессиями, практически уничтожением всей национальной элиты. Да. И вот эта советизация, она, война добавила к этому процессу свой вклад внесла деструктивный. Фактически Беларусь на сегодняшний день является самым успешным проектом по формированию советского человека. То есть это вот эта вот культура высокая, русский язык, русская литература, плюс сборочный цех Советского Союза, основные предприятия тяжелой промышленности в Беларуси, танковые заводы и так далее, все было создано в Беларуси. Как раз таки в период 50-60-е годы происходит интенсивная урбанизация. Но это урбанизация сельская, а не формирование вот самодостаточной городской культуры, и поэтому вот эта вот электоральная революция, которая имела место в 94-м году, она была весьма успешна, потому что Лукашенко говорил с горожанами, условно говоря, на том языке, на котором они говорили.
Ну, вот интересно, да, что оба наших гостя сегодня говорят об успешном завершении советского проекта, об успешной реализации советского проекта в Беларуси. И вот интересный вопрос, который мы обсудим в следующей части, поможет ли это какой-то более тесной интеграции Беларуси и России? То, что создано вот такое вот советское ядро, этническое и государственное. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем возможном союзе России и Беларуси, и о том, вообще является Беларусь своего рода проектом для России, моделью для России. В чем сходство и в чем различие двух политических режимов? Рассуждает Андрей Казакевич, директор Института политических исследований «Политичная сфера», доктор политических наук. В разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Как кажется, такое напряжение несколько спало вот за последний месяц. Но в целом, конечно, сама ситуация непрозрачности вносит определенную нервозность в белорусское общество, так как есть слухи, что вообще может быть какой-то сценарий жесткой интеграции, то есть Беларусь будет терять часть суверенитета. Хотя, наверное, такой вариант маловероятным. Ну и, конечно, вот ожидание того, сохранится ли вообще Беларусь как независимое государство. Остается вот эта неопределенность, напряжение в белорусском обществе, что касательно планов интеграции. Понятно, что есть разные варианты. Есть слухи, по крайней мере, они циклируют уже не первый год, о том, что вообще Беларусь может перестать существовать как независимое государство, что, возможно, какой-то вариант аншлюза. Но, по всей видимости, этот сценарий будет маловероятный. Белорусские власти все-таки будут стремиться сохранить свою независимость и как-то, скажем так, свести эти интеграционные проекты только каким-то точечным вещам, каким-то секторальному взаимодействию, не меняя политическую систему Беларуси, вообще не меняя принципиальные отношения между двумя странами. Но то, что все является абсолютно непрозрачным, это, конечно, вносит большое такое напряжение, да, в белорусское общество. И, конечно, есть тревожные ожидания по этому поводу. Он регулярно говорит о том, что суверенитет и независимость – это главные политические ценности для белорусской нации. Он, в общем-то, успокаивает население свою элиту о том, что ничего честно не произойдет. Но, тем не менее, понятно, что даже если это не произойдет сейчас в декабре, сама вероятность того, что Беларусь будет постепенно терять суверенитет в результате таких вот миграционных объединений, она все-таки есть. Тем более, что Лукашенко Лукашенко, но мы говорим не только о его правлении, но о существовании государства вообще белорусского. И в этом отношении, опять же, есть большая неопределенность, что будет после Лукашенко. Но в целом большинство населения, конечно, имеет позитивный образ России. Это порядка 50-60%. Они так или иначе хотят сотрудничества с Россией, но здесь дьявол в деталях. А когда белорусы говорят, что они хотят сотрудничества, это не то, что подразумевают, как правило, россияне. В общем-то, абсолютное большинство населения выступает за то, чтобы Беларусь сохранилась как независимое государство. Пускай как и союзник, или как важный партнер России, но все-таки как независимое государство. Варианты создания и усиления наднациональных структур, это порядка только 20, может быть, 25% населения. То есть это все-таки меньшинство. А вариант присоединения, то есть вхождения России, Беларуси в состав России, такой сценарий поддерживает не более 5%, максимум, может быть, 10%. Я думаю, что это не столько прямое заимствование, потому что, в общем-то, в России на самом деле не так много знают про Беларусь. По крайней мере, опыт общения с российскими экспертами, журналистами свидетельствует о том, что наблюдения достаточно поверхностные. Но есть просто такая логика авторитарного правления, которая приводит к тому, что действительно многие практики, которые сейчас есть в России, они похожи на то, что в Беларуси формировалось на протяжении последних 25 лет.
Из Минска Андрей Казакевич в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А вот я хочу такой апокалиптический сценарий предположить. И это прозвучало в том числе и в разговоре Андрея. Аншлюз. Вот в одно прекрасное утро крымский сценарий. Появляются вежливые люди в Беларуси. Объявляется о том, что, так сказать, Беларусь входит 6 областями в состав обновленной Российской Федерации, новое государство. Какая будет реакция? Я не говорю про реакцию Запада сейчас, с этим все понятно, но мне кажется, Запад в каком-то смысле уже махнул рукой, у Путина в большой степени, не абсолютный, конечно, но есть карт-бланш на очень большую свободу действий. Вот, ведь мы, скажем, говорим, что вот, пожалуйста, неосоветский или советский проект, советские люди. То же самое часто говорят о Крыме. Вот в Крыму такие, советские люди живут.
На самом деле, конечно, вопрос сложный, если мы говорим о таком хард...
жесткий сценарий. Я специально здесь таким адвокатом дьявола, надеюсь, что этого не произойдет, но я думаю, что такие сценарии проигрываются в умах белорусской элиты.
Вряд ли вообще такой сценарий проигрывается в голове белорусских управленцев.
Кто мог думать до 2008 года, до 2014?
У них даже нету, если говорить о генералитете или о элите, у них нету даже понимания того, что Россия может быть такая угроза. И, например, были опросы, они не публичные, может ли повториться в Беларуси такой сценарий, спрашивалось там в фокус-группах. 80% населения не верит в то, что может произойти именно такой крымский сценарий в отношении Беларуси. И он не выгоден как раз-таки России. Его, конечно, можно рассматривать. Я думаю, что если Россия попытается именно реализовать, хотя другие механизмы есть, конечно, они более эффективны, этот сценарий, то это вызовет все-таки неожиданный всплеск национальной солидарности внутренней в Беларуси при всей той померкованности, то есть такой толерантности, как говоря, в отношении белорусов.
Мне кажется, очень важное слово нашим зрителям сказали. Это, по-моему, Лукашенко любит говорить про померкованные белорусы.
Это так или иначе
такой рассудительный, степенный.
Это может вызвать всплеск негодования, потому что к россиянам все-таки относятся как к братьям, и что старший брат там не может позволить себе в отношении нас, что мы друзья.
Украина же тоже относилась.
Тут дело в том, что это
не западная, центральная Украина.
В сознании белорусов долгое время, практически 25 лет, это внедрялось, что мы с россиянами братья.
А вот такую вещь уточнить. У силовиков вообще нету какой-то они полностью открыты для своих российских коллег?
Да.
Белорусская КГБ, белорусская армия.
Я не скажу, белорусская армия наиболее интегрированная. То есть это региональная группа войск, совмест, отправились на учение. Вот щит Союза был в сентябре. Достаточно вспомнить вообще абсурдное учение в 2017 году, Запад-2017, когда в Беларуси, на территории Беларуси, там сценарий учения появилась какая-то вишнория. Это вызвало всплеск такой довольно-таки разной реакции. Даже возникла виртуальная вишнория, начали выдавать паспорта, гражданство вишнории. Да. То есть, на самом деле, если говорить о генералитете, о высшем руководстве, то все-таки оно более в сознании, более советское, более интегрировано все-таки в российское пространство. И, к сожалению, такой национального воспитания, национального патриотической подготовки в рядах белорусской
нету. Россия. А что, Максим, вы можете представить, что, скажем, белорусы партизанскую традицию вспомнят? Найдут схроны с оружием?
Я вот сейчас слушал Павла, вспомнил на столетие независимости Беларуси в 18 году, а Лукашенко впервые за несколько десятков лет разрешил провести концерт в центре Минска. 20 лет было не разрешено. При этом два главных артиста Беларуси, соответственно, Ляпис Трубецкой, известный здесь, и Левон Вольский, его в Москве не знают, им как-то, как потом выяснилось, как-то ненавязчиво намекнули, что вы не должны участвовать на этом концерте, чтобы люди не пришли на них. Да, то есть, в общем, участвовали артисты только второго и третьего ряда, начинающие. И в итоге, как мне рассказывал один из организаторов этого мероприятия, пришло 35 тысяч человек. Причем я был на этом мероприятии. Значит, 35 тысяч человек, 20 лет ничего. Вот представьте себе, что пусто. 20...
Это вот день воли, да?
Да, день воли.
Не совсем пусто, я тут не соглашусь.
Приходит 35 тысяч человек. У них у всех есть флаги. Огромное количество.
Белорусские,
У них есть все эти флаги, у них есть гербы, у них куча какой-то атрибутики. Рядом стоят парни, которые продают футболки. На этих футболках все эти национальные герои, к ним очередь, все это распродается. Значит, выходят артисты второго, третьего ряда, даже я их не знаю. Первый раз услышал, да, люди все им подпевают. То есть у тебя ощущение, что реально это партизанское какое-то мероприятие. В лес, пусто, никого нет. Потом разрешает оккупантов, нет, здесь на 2 часа. Откуда прибегают люди? 35 тысяч, огромная толпа для Минска, да? У них все есть. То есть ощущение, что идет, ты смотришь на эту толпу, ты понимаешь, что внутри этой толпы, тех людей, которые не пришли, идет плотная, коммуникативная, они связываются, они общаются.
То есть ядро нации, оно существует, и оно способно мобилизоваться призыву.
Оно способно мобилизоваться, никто не знает, что оно будет делать, да? Но оно есть. Или, допустим, известный Бульба, как его эти...
Сергей.
Да, Сергей Бульба. Это была такая организация патриотов внутри белорусской армии. Угу. Их сейчас практически всех вытеснили из страны.
Да.
Люди, это офицеры, как правило, младшие, которые там занимались тем, что, как обычно, в спортзале качались как-то отдельно от всех, и читали книжки по белорусской истории. Их было больше 200 человек. Лукашенко ими пугает рядовых, просоветских белорусов уже лет 20. Да, и они есть. Там, я встречался с Сергеем Бульбой недели 2 назад в Вильнюсе. Все. Они существуют. Поэтому, если входят российские войска на территорию Беларуси, сразу появляется куча неизвестных. 35 тысяч человек, которые вышли в Минске, ведь есть же еще люди по городам. Их много. Да, вы их всех не увидите, их трудно всех вычислить. Что они будут делать? Тоже непонятно. И потом вы не знаете, что происходит у вас в армии. Да, Сергей Бульба, хорошо, он сейчас вне страны, и в страну приезжает только когда к матери. Да? Но вы же не знаете, эти учебники, книги по белорусской истории, белорусские герои, белорусские победы армейские, они тоже как-то функционируют. Вы и армии себе не представляете, а что у них там в головах происходит?
Хорошо, различные формы интеграции. Вот 9 декабря, по-моему, встреча Путина и Лукашенко, будет объявлено о том, чем будет этот проект с 1 января 2021 года, что это новый формат союзного государства. Как к этому отнесется? Какое отношение? Немножко об этом говорил Андрей Казакевич. Сколько процентов населения способно поддержать более глубокую интеграцию?
Можно сначала ремарку сказал Максим относительно 25-го. До 2018 года, потому что в 2018 году возникла Белорусская Народная Республика. Это первое политическое образование на территории, именно государственное образование Беларуси после развала Российской империи и революции. Дело в том, что после 91 года, День воли, 25 марта, он был, и прихода Лукашенко, прежде всего, к власти, это был днем противостояние вот этой советскости, угу. той советской парадигмы. Это второй проект Беларуси. Вот на основе БНР, на основе бело-червоно-белого флага и погони, угу. это был альтернативный проект, который Лукашенко пытался уничтожить. И на протяжении многих лет выходило все-таки много людей на этот день. Марши были, которые подавлялись, когда были репрессии жесткие, жесткие столкновения. В 90-х годах это был символом объединения вот национальной патриотической молодежи. Постепенно с уничтожением оппозиции начали немного утихать вот эти протестные настроения. Этот день перестал быть мобилизационным днем оппозиции. После ситуации с Украиной, с Крымом, Лукашенко попытался дать возможность вот этому национально настроенному сообществу Беларуси свободно выражать свое мнение. Это вылилось именно в то, во что это вылилось в 2018 году. Но в этом году он не позволил отмечать этот день в Минске, а рассказал, чтобы отмечали в Гродно где-то там. Ну, было такое принято решение. Поэтому тут не все однозначно, потому что и сам Лукашенко боится слишком сильно дать свободу вот этому национальному. Они есть, это безусловно. Они никуда не уходили, они есть, и этот проект, он идет параллельно. А если бы государство начало поддержку этому проекту, это было бы гораздо более интенсивно и более продуктивно, чем советский проект.
Даже если что-то сейчас будет принято, объявлена некая интеграция. Потому что, глядя на то, как Александр Григорьевич себя вел последние 25 лет, мне кажется, это опять будет лавирование, то есть подписать и обещать он может одно, а фактически это кошка, которая гуляет сама по себе. И он будет продолжиться это лавирование между Россией и Евросоюзом, и Америкой, и Китай уже сейчас тоже начинает какую-то игру в отношении Беларуси.
Я тогда себя определил, Лукашенко — это партизан. Вы знаете, что в 50-х годах вся власть в Беларуси, да, там первые главы районных администраций, областных администраций, партийные лидеры, это все были люди с таким серьезным партизанским прошлым. Лидер Беларуси, человек, которого помнят до сих пор, Машеров, он, в общем, как он в 44-м году прям герой Советского Союза получил, как за партизанские свои достижения. Лукашенко, да, и вот все эти партизаны, да, они сидели вот в районах, да, Александр Григорьевич, и, да, им все время противостояли, грубо говоря, шушкевичи, да, люди из города с образованием, главы предприятий, главы лабораторий и так далее. Так вот, Александр Григорьевич, по определению своему, да, это партизан, да, он из Шкловского района Могилевской области. Да, по-моему, жена Машерова была из Могилевской области, хотя могу ошибаться. Вот, и по своему поведению, вот как он себя видит, по-моему, это Тита. Вот как Тита вел себя со Сталиным, да, он постоянно его пытался вот как-то вот надурить, да, то есть он открывал границу с натовскими странами, да, его эти гордые сербы еще там с 50-х годов начали работать, ну, в Стокгольме в качестве разнорабочих, и так далее, и так далее, и так далее. То есть он играл и так, и так, и так, и так, да, лишь бы моя вот добрая Югославия жила. Да, Лукашенко — это новый Тита, да, при том, что как бы, он сам не партизан, конечно, но вот как бы вот он вроде из той среды, из партизанщины. Да, и, соответственно, как бы вот если искать такие вот яркие параллели, то по мне, так это отношение Александра Григорьевича с Владимиром Владимировичем, да, это отношение, в общем, Иосифа Броз Тита с Иосифом Виссарионовичем. Да,
как ну, тут все-таки была дистанция огромная. Ну,
да, тут, конечно, не стояли.
Мы даже не представляем себе, что бы устраивал Лукашенко, если была бы дистанция.
Ну, я думаю, Беларусь была бы в Евросоюзе уже. Но вот возвращаясь к этому вопросу.
Очень коротко, у нас последняя минута буквально.
Конечно, все зависит от того, какой проект у Кремля в отношении Беларуси, потому что такого интенсивного давления на Беларусь персонально на Лукашенко никогда не было за весь период вот этих взаимоотношений между Россией и Беларусью. Тот факт, что в конце 2018 года он аж 4 раза приезжал за короткий период времени в Москву и очень нервно реагировал на то, что ему предлагали, свидетельствует о том, что этот проект, который как раз-таки сегодня рисуется в Кремле, не в Беларуси, да. Потому что вот проект союзного достаточно, государства, да. Он был рисовался сначала в Минске, а теперь этот проект рисуется в Москве. И тут две разницы, потому что Лукашенко строил Советский Союз, а здесь строится империя. Все-таки Российская империя.
Ну, вы знаете, заканчивая этот разговор, скажу, что с империей есть еще один закон, что все перемены так или иначе начинаются на окраинах империи, затем захватывают ее центр. И если Россия срисовывала, если путинский режим срисовывал некие модели Лукашенко, то, может быть, я хотел бы закончить надеждой, все-таки это программа футурологическая, программа о будущем, о том, что
что если когда-то в Беларуси режим будет меняться, и это станет более европейская страна, то вот этот вот вирус европеизации страны, открытой Литве, Польше, Евросоюзу, он так или иначе перекинется на Россию. Ну, пока что посмотрим, о чем договорятся лидеры 9 декабря. Это была программа «Археология. Будущее». Максим Горюнов, Павел Усов, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.